Параграф 15. Патриарх Никон, 1652-1658 годы. Кратковременное шестилетнее правление Никона оказалось чреватым катастрофическими последствиями. Никон родился 24 мая 1605 года в крестьянской семье села Вильдеманово Княгининского уезда Нижегородской области. Отец носил имя Мины, будущий Никон крещен Никитой. Стало быть, прозывался в миру Никитой Миничем. Его старшим современником был его известный земляк Кузьма Минич Сухорукий. Никита был высокого роста, крепкого богатырского сложения, с колоритным лицом и выразительными глазами. В просторечии был мужчина ражей. Впоследствии его патриаршие одежды были тоже богатырские. Сакко с Никона весил 4 пуда, а мафор около 1,5 пудов. Никон служил в них и ходил в далекие крестные ходы. Все в нем было богатырское. Этот силач сам мог много вынести, многого требовало от других. Отсюда его жесткая административная рука. Сама жизнь его ожесточила с детства. Он вырастал под рукой лихой мачехи. Она ненавидела его, била и чуть не уморила. Никита еще мальчиком убежал из дома в Макарьевский Желтоводский монастырь Костромской губернии. Здесь он подвязался в добровольном подвиге монастырских служб и чтения книг. Отец умолял Никиту вернуться домой. В предвидении близкой смерти отца Никита вернулся уже взрослым, на 20-м году. Схоронив отца, он по уговору родных женился и сделался сначала дьячком, а затем и священником. В селе Лыскове, ныне городе Нижегородского края, близ Волги, Никита славился как священник. Против Лыскова на другом левом берегу Волги стоял монастырь строения того же Макария, и возле него выросло селение Макарьево, впоследствии город, ставший центром раскидывавшейся здесь Макарьевской ярмарки, передвинувшейся затем в Нижний. Съезжавшиеся сюда московские купцы не могли не разузнать здесь о ставшем знаменитости у местном священнике Никите. Они зазвали Никиту переехать в Москву. Никита переселяется в столицу, и здесь протекают мирно 10 лет его семейной и приходской жизни. Вдруг все его 3 сына умирают. Никита потрясен и видит в этом знамение Божие, призыв уйти из мира. Он сговаривается с женой, что она пострижется тут же в московском Алексеевском Кремлевском монастыре, а сам он уезжает на Соловки, в строгий анзерский скит под начало старца Елеазара. Здесь, на 31-м году своей жизни, он постригается с именем Никона. Бремя подвига берет на себя богатырское. Кроме общего келейного правила, Никон ежедневно прочитывал всю псалтирь и клал по 1000 земных поклонов. Тут он прочитал много святоотеческих творений и другой церковной письменности. Жизнь была строго одинокая. Иноки сходились только по субботам и воскресеньям. Никон приобрел способность видений. Видения продолжались у него и в последующей жизни. По словам его жизнеописателя и келейника Шушерина, в это соловецкое время дьявол велию брань нача воздымать и на Никона, бесы давляху его и другие пакости деяху. Никон еще более прибавил себе молитвенных подвигов, но избыток сил, очевидно, требовал какого-то подвига не затворнического, а деятельного практического. Мудрый Елеазар взял Никона с собой в деловую поездку в Москву, как умного советника. В Москве Никон представлялся вместе с Елеазаром царю Михаилу Федоровичу. Вернулись они оба к себе с деньгами для построения каменного храма. Никон торопил с постройкой, а Елеазар оттягивал, считал это излишней роскошью. Никон не вынес ссоры и убежал. В небольшой лодке с мужиком-помором он пустился в путь на берег материка. Но в буре они едва не погибли. Спаслись, пристав к острову Кию, около устья Онеги. В 15 верстах от города Онеги впоследствии Никон в память этого спасения выстроил тут свой личный монастырь, Крестный. Из устья Онеги Никон прошел пешком 120 верст в Кожеезерскую обитель на острове Кожи Каргопольского уезда. Здесь, по благословению настоятеля, Никон опять начал подвиги уединения. Через 3 года по смерти настоятеля монахи избрали Никона игуменом и послали его на поставление в Новгород, 1643 год. В 1648 году Никон по делам монастыря прибыл в Москву. Молодой царь Алексей при первой же встрече возжелал иметь Никона на Москве. Никон его очаровал. Царь чтил Елеазара, ибо, по словам отца своего Михаила Федоровича, и самым рождением своим царь Алексей обязан был молитвам этого старца. Царь Алексей Михайлович не отпустил Никона из Москвы. Сделал его архимандритом Новоспасского монастыря, который был родовым монастырем усыпальницы Романовых. Таким образом, Никон стал как бы домовым царским священником. Новый архимандрит обстроил, украсил монастырь и завел в нем строгие порядки. Царь зачастил в монастырь, а Никон к царю. Тотчас к новому любимцу царя потекли челобитные. Он оказывал протекции и тем приобретал популярность. Царь велел Никону являться к нему каждую пятницу к заутренне во дворцовую церковь. Тут докладывались царю челобитные и шли беседы с царем о всяких делах. К Никону не только валил народ, но потянулись и бояре. Почуяли его силу и князья церкви, протопопы Стефан Ванифатьев и Иван Неронов. Никону явно открывалась дорога на самый высокий пост. Через 3 года, в 1649 году, царь продвинул его на митрополию Великого Новгорода. Царь дал новому митрополиту особые полномочия, как может быть в целях умиротворения Новгорода, так, вероятно, и по внушению самого Никона, который имел чрезвычайно высокие представления о превосходстве власти церковной над государственной. 1649 год был годом составления нового гражданского уложения. В нем проведена была тенденция к секуляризации церковных имуществ и ограничению автономных привилегий судебного ведомства церкви. Это усиление государственного веса над бытовыми церковными привилегиями ощущалось как обида всем епископатам. Но один Никон готов был противопоставить этому факту не только обиду, но и целое богословие. С этого момента перед Никоном обрисовывается главнейшая цель его церковного служения. Это победа над светским, боярским, государственным мировоззрением, казавшимся Никону нечестивым и нецерковным, во имя православного, церковного и канонического, как казалось Никону, преобладание церкви над государством. Он хотел это выявить в своем новгородском правлении. Ему царь дал сразу привилегию или изъятие из только что созданного уложением нового статута. По уложению весь гражданский суд над людьми церковного ведомства и все наблюдение за церковной экономикой подлежало ведению новосозданного государственного монастырского приказа. Никону дано было право судить все население церковных земель своей митрополии по прежнему своим церковным судом. Мало того, ему было дано исключительное право высшего надзора в Новгородской области даже и над самым судом государственным. Он ходил по тюрьмам и контролировал светское судопроизводство, в то время как новгородским дьякам было строго запрещено вмешиваться в дела митрополичии. В народе это Никону прибавляло популярности. Денежные средства кафедры Никон широко тратил на благотворительность. Он устроил 4 богадельни. Во время голода кормил 300 человек ежедневно и учредил для неимущих погребальную палату. Во время народного бунта 1650 года он вел себя мужественно. Дал сбежавшему воеводе Хилкову укрыться в его палатах, и грудью выступил против бунтовщиков, ворвавшихся к нему. Потерпел от них избиение и имел силы пойти на другую сторону Волхова, служить там литургию, а после нее увещевать бунтовщиков и упорных анафематствовать. Когда для усмирения бунта подошли московские войска князя Хованского и смяли новгородцев, тогда бунтовщики вместе с женами повалились в ноги к тому же Никону. И он ходатайствовал о прощении их. Этот великодушный акт покорил Никону сердца новгородцев и, разумеется, возбудил признательности царя и правительства. Никон не раз приглашался в Москву царем и не переставал его радовать своими достижениями в сфере церковного благоустройства. Никон, не задумываясь, упразднил в Новгороде безобразие многоголосия и ввел единогласие. Уничтожил старое храмовое пение – согреши хама, беззаконного хама, неправдого хама, и завел пение гармоническое, трехголосное по киевскому образцу. Привлекал этим пением новгородцев и удивлял самую Москву, привозя певчих с собой. Царь любовался своим любимцем и с гордостью показывал его и иностранным гостям, как, например, иерусалимскому патриарху Паисию, который восхищался Никоном и после своих бесед, в свою очередь, хвалил Никона как мудрого советника царю Алексею. Царь в переписке с Никоном наделял его самыми восторженными комплиментами. «Избранный и крепко стоятельный пастырь, наставник душ и телес, возлюбленный любимец и содружебник, солнце, светящее во всей вселенной, особенный, сабинный, друг душевный и телесный». Никон развивал любовь к себе царя не только по личным мотивам, но и в целях своей церковной идеологии, в целях достижения действительной покорности светской власти церковной, в целях достижения восточной теократии, как ее понимал Никон по своему начетничеству. При открытии мощей Саввы Старожевского, звенигородского чудотворца, Никон внушил царю перенести в Московский Успенский собор мощи трех святителей московских, мучеников за христианскую правду и за свое отечество, но неправедно гонимых государственной властью, а именно митрополита Филиппа II и патриархов Иова и Ермогена. Проект был принят и осуществлен еще при патриархе Иосифе. В частности, за более далекими мощами митрополита Филиппа в Соловки в начале 1652 года царь отправил самого новгородского митрополита Никона. И вот характерно содержание той покаянной грамоты, которую повез Никон от лица царя Алексея для прочтения в Соловках перед гробом священномученика Филиппа. Текст грамоты явно продиктован был Никоном и смирял царскую власть перед церковной. Царь обращается к митрополиту Филиппу как к живому. «Ничто столько не печалит души моей, Пресвятой Владыка, как то, что ты не находишься в нашем богохранимом царствующем граде Москве, во Святой Соборной Церкви Успения Пресвятой Богородицы, вместе с бывшими до тебя и по тебе святителями, чтобы ради ваших совокупных молитв всегда неподвижной пребывала Святая Соборная Апостольская Церковь и вера Христова, которую спасаемся. Молю тебя, приди сюда и разреши согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно, завистью и несдержанной яростью. Хотя я и не повинен в досаждении тебе, но гроб прадеда приводит меня в жалость, что ты со времени изгнания твоего и доселе пребываешь вдали от твоей святительской паствы. Преклоняю пред тобой сан мой царский, за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение его своим к нам пришествием, и да упразднится поношение, которое лежит на нем за изгнание тебя. Молю тебя о сем, о священная глава, и преклоняю честь моего царства пред твоими честными мощами, повергаю на умоление тебя всю мою власть». За время поездки Никона в Соловки в Москве схоронили патриарха Иосифа. Формальными кандидатами на патриаршество были митрополит ростовский Варлаам, Антоний, епископ Углицкий, и, конечно, Никон. Члены передового московского кружка, которому принадлежал и Никон, называли кандидатом и Стефана Ванифатьева, но тот благоразумно и решительно отказался, указывая на Никона как на единственно угодного царю. Старые друзья даже мечтали, что Никон будет выдвигать их. Но Никон слишком полон был большими принципиальными замыслами возвышения церковной власти, что не мог удержаться на неподвижной позиции этих, как-никак, московских провинциалов. Он решительно примыкал к большой государственной мысли царя Алексея о превращении русского царства во вселенское, неоцарьградское, и решительно был занят своей программой «Максимум» о возвышении церкви над царством. Поэтому неизбежно он высоко вознесся над своими бывшими друзьями и как бы обидно забыл их в своих диктаторских планах. Никон после соборного обычного избрания его долго не соглашался принять патриаршество, не ради пустой церемонии. По его убеждению, он должен был совершить исключительной важности подвиг освобождения церкви от государства и возвышения ее над государством, а для этого он должен был получить и исключительные полномочия. Царь с духовенством и боярами в Успенском соборе на коленях и со слезами умоляли Никона. И тот, в свою очередь, тоже со слезами и волнением требовал от них исключительных обещаний и клятв. «Если вам угодно, — говорил Никон, — чтобы я был патриархом, произнесите обет в этой соборной церкви, что вы будете содержать евангельские догматы и соблюдать правила святых апостолов и святых отец и законы благочестивых царей. Если обещаетесь слушать и меня, как вашего главного архипастыря и отца, во всем, что буду возвещать вам о догматах Божиих и о правилах, если дадите мне устроить церковь, то я, по вашему желанию и прошению, не стану более отрекаться от великого архиерейства». И такое обещание царь и собор Никону дали. Это было 22 июля 1653 года. Никон был еще в расцвете своих сил, ему было только 47 лет. Вероятно, давшие обещание догадывались, о каком устроении церкви Никон главным образом будет родить, что он будет бороться с тенденциями уложения 1649 года. Никон, став патриархом, признавался, что, как архимандрит, он в свое время вынужден был подписать уложение, неохотно, и в душе затаил протест. Позднее писал он: «Я постоянно просил царя об этой проклятой книге, чтобы миряне духовных не судили, но кроме уничижения ничего не получал». В чем же состояла суть реформы уложения 1649 года? Уложение — предтеча будущей земельной секуляризации 1764 года. Но оно еще не коснулось самой земледельческой базы церкви. Самые земли, как источник кормления, еще остались в руках архиереев и монастырей нетронутыми. Взята генерально в руки светской власти только чисто государственная по своей природе судебная функция над народонаселением церковных поместий и частично функция административная. Было что-то противоестественное в духе азиатских теократий в том, что не государство, а сами церковные власти судили и рядили свое население по всем гражданским тяжбам и преступлениям. Иерархия еще не могла постигнуть всей уродливости этого архаического права. Правда, категория дел специфически уголовных, насильнических, кража, разбой, убийство, была искони в руках тиунов и бояр государственных. Но по всем остальным цивильным делам архиереи и монастыри судили и рядили своих людей сами. То есть, кроме духовенства и монашества, что само собой разумеется, церковные власти судили и все мирское население их поместий. Штрафовали и сажали виновных в свои тюрьмы и организовывали для арестантов принудительные трудовые повинности. Это право на чисто государственную функцию суда и администрации было явным пережитком старой удельной эпохи, когда княжества и земли согосударствовали с центральным правительством. Создавая единодержавие, Москва ревниво забирала в свои руки и власть, и администрацию, и финансы. Новые мелкопоместные служилые категории за свое земельное испомещение несли общее государственное тягло, натурой и денежным обложением, не претендуя на независимость от центральной власти. Разумеется, наряду со всеми служилыми людьми и церковные землевладельцы несли государственное тягло, платя и денежное обложение в царскую казну, и натуральные повинности, и военно-мобилизационные – конен, люден и оружен. Но все-таки государство имело нужду для расплаты со все возраставшим служилым классом в еще большем запасе земель. И потому манило церковное население разными льготами, чтобы оно само тянуло к землям государственным. Нужно было чем-то вырвать население у церковных властей, даже частично, не снимая с земли. Это был метод так называемых «тарханных» и «несудимых» грамот. Тюрко-татарский термин «тархан» значит «свободный, привилегированный человек». По таким грамотам церкви, монастыри с их духовенством, братья и слугами и крестьянами уходили из ведомства церкви в ведение суда и управления государственного. К XVII веку для этих дел создался даже особый государственный приказ Большого дворца. Вопреки жалобам еще Стоглавого собора 1551 года, процесс бегства из ведомства церкви продолжал расти. Но чисто духовные дела, брачные, семейные, по духовным завещаниям, конечно, по-прежнему оставались в ведомстве суда чисто духовного на тех же территориях. В начале 17-го столетия судебные дела церковных людей составили в приказе Большого дворца даже особый отдел под названием «Монастырский приказ». Дальнейшее и окончательное завершение процесса огосударствления всего суда и администрации проведено было уложением 1649 года. То, что прежде достигалось частичными урывками через тарханные и несудимые грамоты, теперь полностью передано было государству. И этот блок дел во всем его разросшемся объеме, став делом государственным, сосредоточился в том же светском судебном учреждении, но сохранившем свое устаревшее название монастырского приказа. Кончились привилегии духовенства и церковного населения по делам гражданским. Вся эта монастырская, по старой терминологии, масса дел стала светской, государственной. Кончилась и пестрая путаница разных несудимых грамот. Все они отменены и перекрыты общей системой равного государственного права. Осталась лишь одна непоследовательность, одно исключение. За патриархом, как за неким удельным князем, оставлено его прежнее домовое вотчинное право. Его епархия и область изъяты из ведения монастырского приказа. Все боярские, дворовые, приказные люди и крестьяне патриарха судились и управлялись по-старому, то есть патриаршими чиновниками. Вся эта большая реформа 1649 года не называется еще общим термином секуляризации, потому что самое право на церковные земли, на экономику в них и доходы не отнималось еще у духовенства, церквей и монастырей. Церковь по-прежнему и еще надолго оставалась крупнейшим землевладельцем и помещиком. Происшедшее ограничение судебно-административного ведомства церкви было исторически неизбежным и закономерным. Русское государство при царе Алексее ускоренным темпом перерождалось из государства вотчинного в государство чистое, правовое и бюрократически-полицейское. И вотчинничество церкви, наряду с ликвидацией вотчинничества всех уделов, даже вотчинничества самого царя, должно было быть ликвидировано. Нужда экономическая и техническая в этом переломе была острая. но ясной идеологии не было ни у той, ни у другой из столкнувшихся сторон. Церковь понимала свой быт как каноническую вечную норму и в букве греческих номоканонов видела подтверждение этой нормативности. Это было недомыслие. Но и государственная сторона не знала, как ей быть с этой канонической буквой. Не имела силы знания, чтобы истолковать ее правильно, исторически. По инстинкту государственной неизбежности правящие люди делали то, к чему вынуждала их жизнь, смягчали свои акты компромиссами. Таковы, например, исключения 1649 года для Патриаршей области. Но оправдать себя принципиально и теоретически не умели. Шли на обходную борьбу от случая к случаю, придираясь к деловым и хозяйственным упущениям церковного управления. К смене лиц, к суду и тяжбам, даже к обращению к грекам за помощью в борьбе с родной русской церковью. Завязывалась слепая борьба двух непросвещенных сторон. Героями ее пришлось быть родным братьям по духу, по вере, по культуре, по мировоззрению, патриарху Никону и царю Алексею. Совершенно иначе было при Петре Великом. Тот прямо выдвигал против церкви иные, новые, чуждые принципы. Эта история XVII века, прискорбная и по существу лишняя, крайне невыгодно обернувшаяся для церкви, ибо объективная историческая правда была на стороне государства. Но неправильная защита государством своих прав, превратившаяся в насильственное давление над правосознанием церкви, делала право и церковную сторону в ее обиде на государство. Однако все затемнялось неумением точно объяснить свои права и правильно разделить в них принципиальное и вечное от приходящего и исторически случайного. Для идейной борьбы с уложением патриарх Никон впервые напечатал в 1653 году свою знаменитую церковнославянскую кормчую с древних рукописей. Ради фактической борьбы с ограничениями собственнических прав церковного хозяйства Никон с особым вдохновением умножал патриаршие земельные владения и расширял границы собственной патриаршей области. При Никоне они достигли небывалых размеров. И сам царь, забывая уложение, вновь жертвовал Никону имение. И Никон, презирая уложение, вновь приобретал. От Москвы на сотни верст простирались патриаршие земли. На севере – Архангельская, Вологодская, Новгородская области. Целые пространства вновь приобретены были Никоном. Едва не целые уезды Новгородской губернии – Валдайский, Крестецкий, Старорусский. В Тверском крае – Ржев, Осташковская область. На Волге – рыбные ловли в Казанском и Астраханском краях. На юго-западе, в сторону Киева, много пространств, взятых у Польши. На юге – земли вплоть до крымских степей. По свидетельству Павла Алепского, до Никона в патриарших владениях числилось до 10 тысяч домовых хозяйств. При Никоне их число возросло до 25 тысяч.